Мы благодарны Тебе, Отец, то, что Дух Твой, Дух Божий, трудится над каждым из нас лично. Отец, мы продолжаем верить Тебе, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы приняли через Сына Твоего и Господа нашего, мы в Нем уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые могущественно действуют в духе каждого из нас лично. Помогай нам видеть, помогай нам слышать, помогай нам принимать и понимать несравненно больше. И мы просим Тебя, Отец, духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему прямо сейчас сверхъестественно видеть, сверхъестественно слышать, понимать и принимать больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Помоги каждому слушающему получить откровение и исцеление через откровение своей души. Прямо сейчас, да приходит во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Дух Твой будет служить нашей душе, снимая с нее всякое бремя и ярмо, и проливая свет на всякую тьму через откровение о Святого Духа, да приходит исцеление души прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание Духа премудрости, Духа откровения, которое прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, делая его способным и видеть и слышать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение, за служение Твоего Духа нашему духу и душе. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас приходит исцеление души. Прямо сейчас высвобождается душа от всякого влияния тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение. И измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа, за служение Твоего Слова. Спасибо Тебе за откровение и за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Своего Сына и в Своем Сыне открываешь Себя. Мы благодарны Тебе, Отец, и да будет прославлен Бог наш в Сыне Его во имя Господа Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, направляй нас и дальше в этом послании. И, Отец, я прошу, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано и сделано, было и сказано, было и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением, что никто из слушающих это послание не останется прежним во имя Господа Иисуса. Аминь. Мы продолжаем с вами рассматривать тему «Иисус Господь для реализации воли Божией». В общем-то, само название темы во многом уже говорит как за себя, так и о своем содержании. Мы будем говорить и говорим с вами о миссии Иисуса и в целом обозначаем цель Его миссии. И на второй встрече мы с вами говорили о Евангелии. В целом, все миссии Иисуса направлены на реализацию Евангелия Бога. Когда вы знаете Евангелие, когда вы знаете составляющие, основные составляющие Евангелия, то в целом получить представление о том, какие цели у миссии Иисуса, несложно. Несложно. И на прошлой встрече, это была вторая встреча по счету, мы с вами рассмотрели две основные составляющие Евангелия. Это Дух Господень и это Лето Господне. У каждой из составляющих Евангелия есть свое конкретное назначение. И каждая составляющая Евангелия раскрывает определенную миссию Иисуса. Да, в какой-то степени не разбивая, или правильнее сказать, не рассматривая Евангелие в свете двух составляющих, оно как-то все очень-то скопом и не видно, а возможно и незаметно для как вашего духа, так и для вашей души, что каждая из составляющих Евангелия, это Дух Господень или это Господне, предполагает какую-то конкретную миссию, какое-то конкретное служение Иисуса. И когда вы знаете каждая составляющая Евангелия, вы начинаете понимать, в чем взаимодействовать с Иисусом. Потому что для вас, как рожденных свыше, очень важно знать, в чем именно взаимодействовать с Его небесным служением. Есть земное служение Иисуса, представленное в Евангелии Нового Завета. Есть небесное служение Иисуса, которое начинается с книги Деяний и совершается сейчас. Вы участник Нового Завета, и на сегодняшний день, сейчас, вам доступно именно небесное служение Иисуса, которое совершается на основании того, что Он говорил в период своего земного. То есть все земное служение Иисуса – это формирование основания, это открытие того, что Он будет совершать в своем небесном служении. То есть Он информировал участников уже Нового Завета о том, чем Он будет заниматься, что Он будет делать, как Он будет служить, чем Он будет служить и во исполнение чего Он будет служить. Если вы придаете Евангелие какое-то желаемое направление, естественно, вас меньше всего интересует, что именно Иисус будет совершать в своем небесном служении. И на сегодняшний день небесному служению Иисуса очень часто придают желаемое направление. Иисус делает это. Послушайте. Иисус делал и будет делать только одно. Служить во исполнение воли Отца. Определяющим для всякого служения Иисуса всегда было только одно. Воля Отца. А воля Отца для каждого Его творения вполне конкретна. Ни один из людей, приходящих на землю, не приходит бесцельно. У каждого есть своя Богом определенная миссия. Именно миссия каждого человека, приходящего на землю, есть то, что ожидает от него Бог. То есть Бог от вас лично что-то ожидает. Возможно, вы никогда об этом не задумывались, что Бог от меня что-то может ожидать. Послушайте, учитывая, что вы уже во плоти, у него есть для вас план, цель, миссия. Естественно, что другого он ожидать от вас не будет. Только это. И если это соединить с тем, для чего Бог помазал и поставил Иисуса, то формируется вполне ясная картина, что Иисус во всех своих миссиях занимается только одним, что касается в отношении человека. Это помогает ему реализовывать Богом определенную для него миссию. Иисус, проповедуя Евангелие, говорил об этом. Он говорил о Духе Господнем, говорил о Лете Господнем. И мы обозначили некоторые основные моменты из проповедуемой Иисусом Евангелия. И я хочу их отметить на основании того, что мы говорили с вами во второй нашей встрече. Я отмечу один из тезисов в каждой части. Сейчас из части, связанной с Духом Господним. Евангелие Бога для Духа человека было, есть и остается сам Дух Божий. Это очень важная, как бы я бы сказал, нельзя сказать информация. Это очень важная составляющая. Потому что народ Израиля ожидал не Спасителя, как в большинстве случаев есть представление. Послушайте, он ожидал Спасителя, но немножко не в такой форме, как фокус держим чаще всего мы в своем уме. Народ Израиля ожидал того, а это видно через слова, сказанные через предтечу Господню Иоанна Крестителя, народ Израиля ждал того, через кого их духу, или правильнее сказать, точнее сказать, через кого их дух воссоединится с Духом Божиим. Еще раз отмечу. Народ Израиля ожидал того, через кого их дух сможет опять воссоединиться с Духом Божиим. Иоанном Крестителем было сказано, или Иоанну Крестителю было сказано, на кого увидишь Духа Сходящего, тот есть крестящий или погружающий в Дух Святой. Тот есть погружающий в Дух Святой. Погружающий кого или что? Погружающий Дух человека в Дух Святой. И если посмотреть, откуда это берет свое начало, то вы попадаете в пророки. Там, где написано в пророках, «И залью от Духа моего на всякую плоть». Если вы посмотрите еще дальше, то вы увидите, что то, что говорили пророки, они говорили на основании того, что Бог пообещал Аврааму. В семени твоем благословлятся все племена земные. А если посмотрите еще дальше, то вы начинаете понимать, что это обетование имело место по причине тех событий, которые произошли в Эдемском саду. Что произошло в Эдемском саду? Дух человека был отделен от Духа Божьего. Но Бог не планировал, чтобы человек был отделен от Духа Божьего. Потому что в книге Екклезиастов сказано, человек или дух человека без Духа Божьего подобен животному. То есть слово «человек» к духу, отделенному от Духа Божьего, неприменимо. Это не было в Божьем плане. Поэтому как только человек был отделен от Духа Божьего, Бог тут же привел в действие уже спланированное в его мудрости. Агнец был заклан еще прежде создания мира. И это стало реализовываться через обетование, через сказанное через пророков, через Сына Божьего, который пришел, и Писание говорит слово, или клятва стала плотью. Это все реализация одного. Реализация воли Божьей. Воля Божья, которая выражалась в Евангелии, и которая состояла из двух составляющих. Дух Господень или это Господь. Поэтому мы с вами отметили в первой нашей части, второй встречи, что Евангелие для духа человека – это Дух Божий. Воссоединить – это следующий тезис. Воссоединить дух человека с Духом Божьим – это и есть Евангелие для духа человека. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И следующую часть мы посвятили второй встрече, очень коротко. Более подробно мы говорим в теме об этом Евангелие, дверь воли Божьей. Следующая часть мы говорили о лете Господнем. Тоже очень важная составляющая в Евангелии. Вообще она конкретная. Лето Господне имеет вполне конкретную, Богом определенную цель, детально описанную в книге Левит, 25 глава. Когда Иисус проповедовал Евангелие на основании книги пророка Исаии, слушающие его вполне конкретно понимали. На сегодняшний день, когда говорится Евангелие, ему очень часто придается желаемый. И далеко, послушайте, далеко не смысл, представленный в пророках. Хотя Евангелие, основанное на 61 главе книги пророка Исаии, имеет вполне конкретные пункты. И вы не можете придавать Евангелию желаемый смысл, если вы говорите Евангелие. Поэтому Евангелие всегда несло в себе конкретную цель, которая включала в себя два направления – Дух Господень и Лето Господне. Само изучение Лета Господня на основании 25 главы книги Левит, мы что увидели с вами в этом нашем изучении? Что Лето Господне – это предоставленная Богом для человека возможность вернуться в свою миссию или в индивидуальную волю Божию. Это очень важная часть. Это тоже ожидание Бога. То есть Бог ожидает не только то, что вы опять воссоединитесь. Не только это ожидает Бог. А Бог ожидает, что воссоединившись, вы начнете возвращаться туда, где Он вас ожидает, и делать то, что Он от вас ожидает. И мы с вами соединили эти две составляющие, Дух Господень и Лето Господне, и в целом у нас появилось как бы три шага. Три шага в Евангелии. Я хочу их вам сейчас прочитать. И мы потихоньку будем переходить к настоящей теме сегодняшней встречи. Первый шаг в Евангелии – это спасти дух человека от власти греха и уст дьявола. Очень важный первый шаг. И уже на основании этого шага сразу очевиден следующий шаг, который также представлен в Евангелии, проповедуемом Иисусом. Наполнить дух человека духом Господним, как источником силы, и всем необходимым для выполнения индивидуальной воли Божией. Очень важная часть. Дух Господень на мне. Именно об этом там говорится. И третий шаг, который мы с вами отметили на основании уже первых двух, это возвращение на Богом определенный для человека путь жизни. А именно в свою миссию и содействие ее реализации. Вот о чем мы с вами говорили. В целом, я вам очень коротко представил Евангелие, которое выглядит буквально так. Прими Дух Святой в свой дух. И возвращайся в свою миссию. Прими дух в свой дух и возвращайся в свою миссию. Кстати, это все в целом можно назвать одним словом, Богом предоставленное человеку благодать. А сегодня мы перейдем к следующей важной составляющей нашего изучения. Напоминаю вам, что тема «Иисус Господь для реализации воли Божией» – следующая важная составляющая на основании того, что мы уже посмотрели. Это сегодня мы уже начнем с вами рассматривать миссии Иисуса. Миссии Иисуса. Что я хочу обозначить? Вообще каждая из миссий Иисуса имеет свою вполне определенную конкретную цель. Вы не можете их обобщать. Обобщение миссии Иисуса в вашей голове чаще всего приводит к тому, что эффективно ни одна из миссий по отношению к вам не реализуется. Я бы сказал так, как рожденным свыше, так и нерожденным свыше нельзя обобщать миссии Иисуса. Нельзя их скопом рассматривать. Каждую миссию желательно рассматривать отдельно. Каждую из существующих миссий Иисуса. Зачем? Чтобы вы могли эффективно не только применять веру, а могли эффективно реализовывать свою миссию. Так как ваша реализация вашей миссии, во многом успех реализации вашей миссии, зависит от взаимодействия с миссиями Иисуса. Почему я говорю миссиями? Потому что вы будете взаимодействовать не с одной миссией, а целый ряд миссий будет участвовать в реализации вашей миссии. Если же вы их не знаете, это все равно, что вы заходите в поликлинику, и вы не знаете, где какой кабинет, и не знаете, какой там врач. Просто вы думаете, я же зашел в поликлинику, какая разница, в какой кабинет я зайду? Послушайте, конечно, возможно, для вашего ума разницы нету. Но послушайте, если вы будете ходить в каждый кабинет, и если человек в белом халате, то он врач, если человек в белом халате, то он должен знать, что у меня. Послушайте, вы будете больше вносить путаницу и недоразумений, в большей степени для себя. И это может привести только к одному, к разочарованию. Для вас, как рожденного свыше, исполненного Духа Святого, для вас лучше знать. Послушайте, мы, то, что мы сейчас будем слышать, оно во многом упрощает даже то, о чем мы говорим. При том, что миссии Иисуса много, но Иисус о себе сказал, послушайте меня внимательно. Я прочитаю это, потому что это записано в книге Откровения, 22 глава, 13 стих, что сказал Иисус о себе. Слушайте. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Когда вы читаете эти слова и как бы читаете их без направления, вы можете опять-таки придать ему какой-то желаемый смысл. Послушайте, эти слова обращены к тем, кто его принял. Эти слова также обращены и ко всем людям, приходящим на землю. Но открываются они Духом Святым именно тем, кто его уже принял. Послушайте, давайте посмотрим на эти слова Иисуса через его миссии, потому что здесь во многом как раз о них и говорится. А знаете, о чем это говорит? Именно это показал мне Дух Божий. Что есть много миссий Иисуса. Но есть альфа-миссия и омега-миссия. Не поняли? Есть две миссии Иисуса, которые для рожденного свыше супер важно знать. Даже для каждого человека супер важно знать. Вы скажете, брат Олег, и какие это могут быть миссии? Альфа-миссия, Спаситель. Именно через эту миссию совершается начало. Я есть начало. Правильно? Ну, смотрите. Ну, все правильно. Начальная миссия жизни каждого человека в Боге – Спаситель. Я есть дверь. Следующая конечная миссия, которая включает в себя весь спектр миссий – Господь. Спаситель и Господь. Альфа и Омега. Когда вы знаете о миссии Иисуса как Спасителя, в чем она заключается, в чем она выражается, как она реализуется, тогда вам очень легко провести границу и сформировать очень четкое представление о миссии Господь. Когда у вас сформируется очень четкое представление о миссии Господь, все остальные миссии Иисуса для вас очень легко будет увидеть. Если вы будете изучать каждую миссию в отдельно, миссию Иисуса, то вы можете на это уделить очень много времени. Я не сказал, что это плохо, я сказал, что очень много времени может занять, и у вас может опять формироваться какое-то свое представление. О всех миссиях Иисуса правильно формировать представление на основании альфа и омега миссии. Это Спаситель и Господь. Так и будет формироваться у вас правильно. Опять-таки, то, о чем я сейчас говорю, это не я придумал, это пришло от Духа Божьего. Я так же самый, как и вы, в свое время просто был обучаем Духом Божьим. И Дух Божий показывает мне определенные моменты для того, чтобы я поделился этим. Потому что действительно, в свое время у меня было очень объемное представление о миссиях Иисуса. Но Дух Божий показал мне этот стих и обозначил альфа и омега миссии. Это Спаситель и Господь. И когда я взглянул именно так на миссию Иисуса, я понял, что действительно, что все миссии Иисуса находятся в этих двух. Или успех всех миссий Иисуса зависит от этих двух. Или реализация всех миссий Иисуса для человека зависит от этих двух. Поэтому в следующей части нашего изучения мы посвятим именно только этим двум миссиям Сына Божьего. Спаситель и Господь. И в завершении настоящего послания мы с вами объединим многие моменты. И вы начнете видеть то, что, возможно, сейчас как бы у вас есть, но вы его не видите в порядке. Но когда вам откроется миссия Спасителя, мы сегодня начнем о ней говорить, и когда вам откроется миссия Господь, то вы скажете только одну фразу: «Жив Господь». Жив Господь. Потом, конечно, вы сможете добавить: «Господь за меня, не убоюсь». И потом вообще вам слово «Господь» начнет открываться. И потом вообще начнете видеть. И вдруг до вас дойдет, что действительно никто не может Иисуса назвать Господом, как только Духом Святым. Потому что Дух Святой откроет вам, что значит Господь. Не я вам открою, а Дух Святой вам откроет. Итак, мы начнем наше изучение с ответа на вопрос. Какой вопрос? Чем отличается или какие основные отличия миссии Спаситель от миссии Господь в свете Евангелия Бога? Опять-таки, у нас есть прекрасный светильник. Евангелие Бога. Опять, давайте так, я это не придумал. Я с вами делюсь то, чему я был сам научен. Послушайте, это не значит, что я был научен, потому что я особенный. Я получаю то, что мне надо просто передать. Поэтому Бог ведет по определенным им установленным правилам. Евангелие – это основание для всего. И все изучения, все учения, а мы с вами когда-то уже говорили в одной из тем, которая, как применять Божье Евангелие, Божье учение. Я делился с вами этой мудростью, что все учения Иисуса, они не отдельно от Евангелия, но все учения Иисуса направлены на то, чтобы слушатель Евангелия эффективно мог принимать Евангелие. Евангелие является базовым или основным для веры, а учения помогают разрушать твердыни, которые мешают действовать Евангелии. Поэтому все учения нужно рассматривать только в свете Евангелия и через Евангелие. Тогда учение будет восприниматься истинно. Истинно. И мы сейчас как раз будем с вами рассматривать одно из учений Духа Господня. Это в чем отличие, в чем основные отличия миссии Спаситель от миссии Господь в свете Евангелия. В свете Евангелия. Сейчас мы будем говорить о миссии Спаситель. И как я уже отметил, что миссия Спаситель – это альфа-миссия или начальная миссия для каждого человека, то для вас уже несложно догадаться, что она является и входной миссией. Потому Иисус сказал: «Я есть дверь». Возникает вопрос: Иисус, ты куда есть дверь? Это правильный вопрос. Никуда, а к кому? Послушайте, удивительность двери состоит в том, что эта дверь не только для вас в Бога, но и для Бога в вас. Удивительная, да, мудрость в этом плане. Это дверь, через которую и Бог входит, и через которую вы входите в Него. Движение оказывается с двух сторон. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. То есть, смотрите, какой интересный момент получается. Вы движетесь к Богу, Он движется к вам. Вы движетесь от Бога, Он вынужден двигаться от вас. Значит, дверь – это место встречи, где вы просто соединяетесь. И становитесь одно целое, соединяющееся с Духом Господним, а есть одно целое. То есть это не просто дверь, через которую вы проходите. Хотя можно где-то и образно сказать так, потому что и пажить найдешь. Но в нашем изучении мы видим, что есть и еще следующая мудрость, что через эта дверь, это как точка, где воссоединяется ваш дух с Духом Божьим. Поэтому для людей одна из первых, для людей. Почему я сказал для людей? Потому что я сейчас больше говорю о нерожденных свыше. Для людей это одна из первых важных миссий Сына Божьего Иисуса. Отмечаю. Как акция Божьего. Услышьте меня. Я бы хотел, чтобы вы это особенно услышали в миссии Спаситель. Еще раз скажу эти слова. Для людей одна из первых важных миссий Сына Божьего Иисуса, как акция Божьего, слышите? Как акция. Вот здесь нужно ударение делать. Вы не можете говорить о Спасителе или о миссии Иисуса как Спасителя, не делая ударения на Него как на акцию. Вы не услышите, и вам не откроется миссия Спаситель, потому что миссия Спаситель открывается через Агнца. Дай Бог, чтобы вам Бог сейчас открывал это Духом Своим. Как Агнца Божьего. Еще раз отмечу. Одной из первых важных миссий Сына Божьего Иисуса, как Агнца Божьего, это быть искупителем, а через это Спасителем. Чтобы быть искупителем, надо быть Агнцем, правильно? И а через это Спасителем. Отмечу именно Агнцем. Так как Агнец пролил свою святую безгрешную кровь, и он стал искупителем. И через совершенную кровь искупление. В большинстве случаев вы принимаете Иисуса своим Спасителем и не делаете ударение на Него, как на Агнца. Конечно, по милости Божией вам вера меняется в праведность. Но для зрелости вашей веры очень важно обозначить, что вы приняли Агнца. Я постараюсь вам донести сегодня это откровение, чтобы закрепить какие-то моменты, возможно, освежить вашу веру, возможно, утвердить вашу веру или закрепить вашу веру. Поэтому он есть искупитель через совершенное его кровью искупление. Он может быть спаситель тех, кто принял пролитую пролитую за их грехи искупительную кровь. Написано, слушайте, Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, как цену за грех, Сына Своего Единородного, дабы цель, верующим в Него, как цену за грех. Давайте скажем своими устами, это для закрепления вашей веры. Я верю, что Иисус есть моя цена за мой грех. Я верю, что Бог уплатил за мой грех кровью своего Сына. Он мой агнец или агнец вместо меня. Это так важно. По сути дела, на этом базируется ваша вера. Вам нужно верить, что Иисус – это агнец Божий во искупление вашего греха. Послушайте, я бы сказал так, это базовая вера. Это так важно. Казалось бы, да, но, брат Олег, это и так понятно. Послушайте, это важно услышать. Это важно принять как откровение. Поймите, ценность в Агнце. Ценность в Агнце. Именно поэтому вам представлены книги Ветхого Завета об определенных книгах и сами эти ритуалы. Потому что когда вы приходите к осознанию, что Иисус это не просто сын Марии Иосифа, это Божий Агнец во искупление ваших грехов, то картина начинает раскрываться. Итак, возвращаемся. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал как цену за грех Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него как цену за грех не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, по благоволению Божьему, через пролитую им Богом кровь Его Сына, Бог для каждого человека сделал как дар, отмечаю как дар, доступным принятие своего искупления от власти греха, допущенного в свое время Адамом. То есть важно отметить, что возможность принятия, слышите, возможность принятия, осталось принять. Возможность принятия человеком спасения от власти греха есть результат совершенного Богом искупления через уплаты цены за грех. Бог со своей стороны сделал все. Написано, что Сын Божий Иисус, как Агнец Божий, Евреям 9 глава 12 стих, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел, для кого он приобрел? Для всех людей, вечное искупление. Удивительное слово «вечное». Вечное. Все, оно вечное. Оно будет всегда доступно, пока открыта дверь. Одно из благоволений Божия, Бога Отца, сделать спасение для духа человека через возрождение от смерти в жизнь доступным для любого. Это благоволение Бога, чтобы любой мог иметь доступ к спасению своего духа от власти смерти. Как это устроено все? Как это совершается? Опять-таки, это Божье благоволение. Потому есть то, что Бог сделал и предоставил человеку право выбора. Вот это мы называем тоже благодать спасения. Ибо так возлюбил Бог, ибо отдал Бог, а человеку предоставил возможность. В чем эта возможность выражается и как это реализуется? Читаю вам из книги Деяний, 2 глава, 21 стих. И будет, после того, как будет уплачена цена за грех, после того, как Иисус сказал, свершилось, и будет. Что будет? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Послушайте, тут не говорится о чувствах или понимании. Здесь говорится о благоволении, которое реализуется через Агнца Божьего. Спасение для духа человека становится результатом применения веры к Слову Божьему и о искупительной крови Божьего Агнца Иисуса. Вот к чему вы должны применить веру. Вы должны верить, что Агнец Божий Иисус пролил свою кровь во искупление ваших грехов. И вы должны влаживать это в свои уста с благодарением. Теперь ряд вопросов, над которыми мы тоже будем работать и на них отвечать. В чем именно выражается и проявляется для людей миссия Иисуса как Спаситель? Давайте обозначим какие-то детали. Конечно, спектр всего мы обозначить не можем. Это бездна премудрости Божией. Но какие-то детали, я верю, что у нас с Духом Божьим получится. Итак, после того, как человек на основании обетования, отмечаю именно на основании обетования спасения, своими устами просит у Бога прощения за свои грехи во имя Иисуса, он призывает Сына Божьего Иисуса быть его спасителем, потому что Иисус есть Агнец, потому только его вы можете призвать спасителем. После Божьего прощения во имя Иисуса, Сын Божий Иисус, уже будучи для человека спасителя, спасает дух человека от власти и последствий греха. Колоссянам 1 глава 13 стих, избавившего нас, естественно, наш дух, от власти тьмы. От власти тьмы. То есть миссия Иисуса как Спасителя предназначена спасать дух человека от власти, влияния и последствий греха. От власти, влияния и последствий греха. А теперь слушайте внимательно. То есть после того, как миссия Иисуса Спасителя активирована, то есть вы приняли спасение, он уже как спаситель, отмечу, как спаситель для принявшего его дальше, не диктует, чем ему заниматься. Спаситель не диктует. Он говорит как спаситель. Слушайте, что он говорит как спаситель. Иоанна 5:14. Не греши больше, больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Будьте внимательны, миссия Спаситель определена и помазана Богом действовать целенаправленно, а именно только на спасение духа человека от власти греха, от последствий греха, от влияния греха, от всего, что связано с грехом. То есть миссия Спаситель связана со всем, что вызывает, что есть все, что связано с грехом. Вот именно с грехом. Это говорит о том, что миссия Спаситель предполагает послушание человека Богу только в покаянии. Только в покаянии. Человек кается, просит с верой Спасителя спасти его, и все, после этого Спаситель его спасает. В этом есть дар благодати. Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Спасется. Итак, как миссия Спасителя не делает или не дает дальше указаний по спасению, так как он уже спасен, по этой причине уже спасенные чаще всего не знают, что им дальше делать. Но первый всегда призыв к Богу идет через что? Через «примите Спасителя». Когда человек делает это, принимает, он ожидает, что дальше. А дальше, конечно, он уже спрашивает у человека. Он спрашивает у человека. Таким образом, приняв Иисуса как Спасителя, следующее, что он принимает, он уже принимает человека. Маленькая граница такая, незаметная. Потому что он начинает искать, что дальше делать. И человек начинает ему рассказывать, что делать дальше. Я не сказал, что это плохо. Слава Богу за мудрых и за действительно посвященных наставников. Но в большинстве случаев так пока получается, что наставники еще сами недостаточно зрелые и начинают вести не туда, куда надо, а вести за собой. Кстати, на этом и базируется вся религия, на культе личности. Именно так возникает культ личности. Потому что даже наставники в большинстве случаев не знают, что дальше делать с тем, кто покаялся. Сами не знают. Они не знают, куда и к чему, и к кому их дальше вести. Поэтому чаще всего они начинают их учить тем вещам, которых учили их. А то, чему учили их, очень часто расходится как раз с тем, чему их вообще надо было учить. Я не говорю, что так везде и во всем. Я говорю, что в большинстве случаев так сложилось. Так сложилось. Поэтому получается, что после того, как человек рождается свыше, с Сыном Божьим Иисусом, они дальше миссии Спасителя не пошли и не идут, так как он представлен им только как Спаситель. Послушайте, если вам Иисус представлен только как Спаситель, то вы его приняли, все. Дальше вы уже начинаете смотреть на человека. Так незаметно для всех слепые следования за человеком стало культом личности. Тогда возникает следующий вопрос. Что требуется от рожденного свыше для сохранения спасения и избежания культа личности? В основном ответ стандартный, я вам его прочитаю. Продолжить верить в спасающую Божью благодать и не грешить. Именно так думает в большинстве случаев. Послушайте, я не сказал, что это неправильно, но это выдает состояние ума. О чем говорит такой ответ? Такой ответ говорит о том, что послушание Богу и Его Сыну, и Иисусу, есть только в покаянии. Человек кается, просит Спасителя спасти, и он спасает. И в этом есть все, для чего пришел Спаситель. Брат Олег, ну это же не все. Я знаю, что это не все. А что именно в этом неверно? Неверна сама суть. Послушайте внимательно и не торопитесь заключения. После рождения свыше, спустя какое-то время, они снова делают ошибку. Что, как вы думаете, что они делают после ошибки? Снова каются. Снова призывают Спасителя, и Спаситель снова их спасает. И спустя какое-то время они снова делают ошибку. Как вы думаете, что они делают? Они снова призывают Спасителя. Спаситель снова их спасает. Как вы думаете, что они делают спустя какое-то время? они снова призывают Спасителя, и Он снова их спасает. То есть в чем именно по отношению к Богу, к Его Сыну, этот человек остается в послушании? Только в одном – в покаянии. Больше ни в чем. То есть заметьте, какая здесь тоненькая грань. Да, Иисус Спаситель, и Он всегда остается Спасителем. Вечное спасение. Аминь, да. Но в своем уме у них представление о том, что послушание Богу рассматривается через то, что мы каемся в своих грехах и призываем Иисуса как Спасителя. И получается, что Иисус остается только в одной миссии – Спасителя, больше ничего. Мы знаем стих, что Бог всем ныне повсюду повелевает покаяться. И это часть вообще людей, которые дальше миссии Спасителя не продвинулись. Также мы знаем стих 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он будет верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Послушайте, но так человек послушен только в покаянии. Только в покаянии. Заметьте, что происходит после покаяния чаще всего. После покаяния человек продолжает жить там, где он жил. Делать то, что он делал. Поступать так, как он поступал. Может, что-то убрал в словах, но в целом продолжает говорить, как говорил. Дружить там, где дружил. И фактически возникает вопрос, в чем он покаялся. Получается, что при таком подходе, когда есть послушание в покаянии и больше ни в чем, человек всегда будет нуждаться в Спасителе. Так как он покаялся, попросил прощения, родился свыше, спасся, теперь снова залез в проблему, снова призвал Спасителя, снова спасся. Подождите, он снова призвал Спасителя и снова спасся, но он оставил источники проблем. Он остался там, где он был. То есть в чем его послушание? Только в покаянии, больше ни в чем. Больше абсолютно ни в чем. Но неужели для этого пришел Иисус? Чтобы эти качели раскачивали. Конечно, не для этого. Все выглядит именно так. И для многих, рожденных свыше, такой подход к миссии Иисуса как Спасителя стал очень удобным. Живи, где живешь, делай, что делаешь, поступай, как поступал. В общем-то, ты всегда знаешь, что Иисус по милости своей спасет. Ты всегда знаешь, что всякий призовет, кто имя Господне спасется. И люди занимают абсолютно позицию непослушания Богу. Они послушны Его Слову. Всем повсюду повелевают покаяться. Они послушны, и они каются, но продолжают поступать, как поступали, делать, что делали, жить, где жили. То есть ничего не меняют после того, как призывают Спасителя. Понятно, что именно непослушанию Господу... Давайте зададим себе вопрос так. Вообще, кто нуждается в Спасителе? Грешники или непослушные? А теперь вопрос. Кто чаще всего будет призывать именно Иисуса как Спасителя? Непослушные. То есть для кого Спаситель нужнее всего? Для непослушных. Кто больше всего будет нуждаться в Спасителе? Непослушный. Брат Олег, подождите, а вы что, не нуждаетесь в Спасителе? Нуждаюсь. Но есть миссия, в которой я нуждаюсь больше уже, чем в Спасителе. Мы будем об этом говорить. Именно непослушные Господу всегда нуждаются в том, чтобы их откуда-то спасали. Послушайте. Когда уже рожденный свыше живет только в своих планах, он находится в непослушании Богу. А когда он находится в непослушании Богу, он постоянно делает что-то, что открывает двери для дьявола. А когда он открывает двери для дьявола, конечно, он будет нуждаться в том, чтобы его спасли. И когда человек снова и снова, снова и снова, снова и снова открывает дверь дьявола, он снова и снова нуждается что? В Спасителе. Заметьте, он даже не идет к тому, чтобы закрыть эту дверь. Я знаю, допустим, церкви, где очень часто свидетельствуют о том, как Иисус верующих спасает. Я сказал, верующих спасает. И они свидетельствуют, вы знаете, меня спасли, вы знаете, он меня спас, Вы знаете, он меня спас от жены, он спас меня от начальника, он спас меня там, он спас... Послушайте, вы сколько лет в Господе? 20. Сколько вас еще нужно спасать? Возникает вопрос, кто нуждается чаще всего в спасителе? Именно непослушные и нуждаются. Я не говорю сейчас о ситуациях, где вы в послушании, и дьявол пытается вас разорвать. Послушайте, если вы в послушании, он не сможет вас разорвать. Вопрос. Почему их снова и снова приходится откуда-то или от кого-то или от чего-то спасать? Причина только одна. Иисус остается для них спасителем, но не Господом. Но не Господом. Они снова остаются духовными младенцами, которые что и делают? Говорят ему о своих планах и нуждах, из которых потом ему приходится и спасать. Это подобно тому, как женщина создает семью с одним человеком, а живет с другим. И удивлена, почему у нее проблемы с мужем. Спасение – это платформа, основание, которое предполагает обязательное господство Иисуса в жизни уже спасенного. Слышите меня? То есть спасение – это то, на чем реализуется другая миссия. Спасение – это не платформа, на которой вы должны жить. Есть миссия, в которой вы будете жить, и на которой она будет реализоваться на этой платформе. Хочу вам передать слово от Духа Божьего. Рожденные свыше называют Иисуса Господь, но при этом ведут себя с Ним и рассматривают Его только как Спасителя. Они не знают не только, как принять Его как Господа, но и как переживать Его господство в каждой сфере жизни. Еще раз повторю. Рожденные свыше называют Иисуса Господь, но при этом ведут себя с Ним и рассматривают Его только как Спасителя. Они не знают не только, как принять Его как Господа, но и как переживать Его господство в каждой сфере жизни. А теперь тезис. Спасение для Его сохранения предполагает господство Господа в жизни уже спасенного. А теперь, внимание, важный вопрос. Очень важный вопрос. Через какую миссию Иисуса среди Его подданных утверждается Его царство на земле? Через миссию Спаситель или миссию Господь? Еще раз вопрос. Через какую миссию Иисуса среди Его подданных и на земле утверждается Его царство? Через миссию Спасителя или миссию Господь? Конечно, только через миссию Господь. То есть, если человек остался в миссии Спасителя, он никогда не будет переживать господство Иисуса. Возможно, он будет говорить о нем, но никогда не переживать. Человеку нужно спасение, чтобы выйти из царства тьмы. А для утверждения царства Господа на земле, рожденному свыше, нужно проявление в его жизни миссии Иисуса как Господа над ним. Но большинство подданных по причине именно невежества, это не то, что они такие нехорошие, а именно по причине невежества продолжают жить в миссии Спасителя. Так как они продолжают делать то, что они делали, планировать то, что они планировали. То есть в целом они знают, что их всегда спасут. Этим они и утешаются. Больше ничем. Они применяют к Иисусу слово Господь, но при этом все, что они говорят и делают в своей жизни, говорит о том, что Он для них не Господь, а только Спаситель. Это спрятать никогда невозможно. По мере того, как я работаю с настоящим материалом, я все больше стал замечать, как это очевидно проявлено. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. По причине того, что этот материал уже как бы прошел через меня, наблюдая за кем-то, я сразу вижу, насколько Иисус там Господь и насколько Он там Спаситель. И если человек беседует со мной и задает какие-то вопросы, я имею в виду совет спрашивает, то я сразу вижу, какая миссия реализуется в жизни этого человека больше, какая меньше, а какая вообще не реализуется. И вы можете сами себя тоже в этом послании, через это послание пропустить. Кто для меня Иисус больше? Кто для меня Иисус чаще? Спаситель или Господь? Как кому я к Нему чаще обращаюсь? Как к тому, кто меня спасти или спасает? Или как к тому, как кто Господь? Возможно, вы сейчас еще не осознаете слово Господь, поэтому, возможно, вам сложно сейчас делать срез. Я думаю, что с следующего служения у вас будет более детальное представление, о чем я сейчас сказал. Итак, Сын Божий Иисус о себе, как о спасающем Агнце Божий, сказал: «Я есть дверь». Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет». То есть, если вы приняли Иисуса как Спасителя, то следующая часть предполагает, что вы куда-то вышли. Подождите, вы с кем-то там встретились? Тот пажить найдет. Подождите, а кто-то ж там на пажите есть? Давайте я прочитаю, кто там на пажите есть. Псалом 22, 1 стих. Господь – пастырь. Заметьте, какой интересный момент. Иисус, как Спаситель, спасает. А кто вас спасет? Спасет вас не Спаситель. Господь – пастырь мой. Его миссия – пасти меня на злачных пажитях и водить к водам тихим. Если вы ожидаете это от Спасителя, то вы ничего не будете переживать. Потому что этим не занимается Спаситель. Все, что связано с тем, чтобы вести вас, направлять вас, помогать вам реализовывать волю Божию, это связано с миссией Господь, а не с миссией Спасителя. С миссией Спасителя связано спасать вас от греха. С миссией Спасителя связано с тем, чтобы освободить от власти и влияния греха. Он будет вас спасать, если вы где-то попадаете в какую-то ситуацию. Но Он не будет вас вести, потому что вести вас – это миссия Господь. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать выполнению воли Божией. Миссия Спаситель – дверь воли Божию, но ведет непосредственно в самой воле Божией Господь. Господь. Иоанна 16 глава 15 стих. Иисус говорит: «Все, что имеет Отец для вас, есть Мое, потому что все отдано в Его руки. Есть Мое или передано Мне. Потому Я сказал, что Дух истины, о Нем идет речь, от Моего Духа возьмет и возвестит вам. Следовательно, рожденный свыше пажить найдет в каком случае? В каком случае он найдет пажить? Через миссию Спасителя или через миссию Господь? Через миссию Господь. Подождите, но миссия Господь отличается от миссии Спаситель. Если Спасителю вы говорите, то Господь вам говорит. Это разные две миссии, они по-разному действуют. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. В жизни рожденного свыше сразу после возрождения должна обязательно присутствовать своего рода эстафета. Переход от спасения к господству. От спасителя, от миссии спасителя к миссии Иисуса Господь. То есть спаситель спасает и предоставляет уже спасенному добровольно стать под господство Господа всех людей. Это важно, то, что я сейчас вам сказал. Потому что Иисус, как Господь, никогда не будет диктатором. Он никогда не будет диктовать вашему духу. Он будет только предлагать. Спасение следующим важным шагом для рожденного свыше духа предполагает господство Иисуса. Предполагает господство. Поэтому, если рожденный свыше, даже говоря на Иисуса: «Иисус мой Господь», но при этом не знает, как реализуется господство, как оно активируется, как взаимодействие происходит с Господом, то это просто остаются слова, за которыми нет непосредственного участия Господа в жизни человека, господства. Это просто остаются фразы. Иногда, наблюдая за то, как люди называют рожденные свыше Иисуса Господь, наблюдая за тем, как они живут, я понимаю, что он там далеко не Господь. А в целом то, что они говорят, это есть просто использование этого слова для связки слов. Для связки слов. Потому что в это слово они ничего не вкладывают, кроме как терминологии, больше ничего. Хотя это слово обозначает конкретное его действие. Сын Божий Иисус поставлен и помазан Богом Отцом исполнять только Его волю. Вы не можете Господу говорить, что Ему делать для вас. Он не вашу волю творит. И не на ваших пажитях, на Божьих пажитях. Брат Олег, я что, не могу сказать Господу, что я хочу? Послушайте меня внимательно. Даже при том, что Писание говорит, открывайте свои желания, то открывать свои желания – это не диктовать свои желания. Вы можете открыть ему свое желание, но он альфа и омега. Вы можете поделиться, но он определяющий должен быть в том, что вы должны принять. Брат Олег, вы лишаете нас права выбора, дайте нам еще благодати. Послушайте, то, о чем я говорю, это не лишение благодати. Это я вам открываю миссии. Миссии Иисуса. Иисус не диктатор. Конечно, если вы не взаимодействуете с миссией Иисуса Господь. Конечно, если вы не переживаете Его господство в вашей жизни. Он не будет вас за это бить или наказывать. Это ваше право. Потому что есть тот, кто вас и будет и бить. И есть тот, кто будет вас наказывать по-любому. Но не Он. Вы живете в мире, где постоянно находится тот, кто пришел украсть, убить и погубить. Писание говорит, что он ходит, как рыкающий лев. Вам не то, что желательно быть под Господом, то у вас других вариантов жить невозможно. И быть не может. Поэтому Иисус, как Господь, сказал такую фразу. Без меня в этом мире не можете ничего. Это очень радикальное заявление, которому чаще всего наш ум не придает значения. Но спектр значения за этим словом такой огромный, что по мере вашей зрелости вы будете приходить к этому, приходить к этому, приходить к этому, приходить и делать правильный выбор уже в отношении Иисуса как Господа. Как Господа. Как Господа. Иисус как Господь сказал, Луки 6 глава 46 стих. Если я Господь, то где благоговение передо мной? Извиняюсь, это Малахия 1 глава 6 стих. А Луки 6 глава 46 стих написано. Что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Я говорю. Человек может продолжать жить в спасающей миссии Иисуса, но так никогда и не переживать Его господствующей миссии, Его господство, как в своей жизни, так и в своем окружении. Господство Иисуса – это не то, что врывается в жизнь человека, это то, что даровано человеку Богом. Но господство Иисуса – это то, что надо принять, и есть порядок принятия Иисуса как Господа. В большинстве случаев, наблюдая за рожденными свыше, я вижу, что они живут спасающей миссией Иисуса и пользуются этой спасающей миссией, но никогда не переживают господство. Хотя в этом враждебном мире, послушайте, рожденные свыше, уже рожденные свыше, больше нуждаются в господстве. В господстве. Чтобы рожденный свыше мог сказать, не убоюсь, Господь за меня. Что сделает мне человек? И много других стихов, которые вы начнете просто видеть. Просто видеть. Конечно, для вашего ума, послушайте, для вашего ума миссия Спаситель намного приемлемее. Миссия Спаситель не лишает вас права выбора. Миссия Спаситель – это как дверь благодати, в которую вы можете обратиться всегда. Вы планируете сами свою жизнь, вы планируете все сами. И вы всегда знаете, что Иисус на подхвате как Спаситель. И если вы вдруг напланировали какой-то ерунды и начались проблемы, вы знаете, что, слава Богу, у меня есть Спаситель. У меня всегда есть Спаситель. И его мышца не сократилась спасать. Слава Богу за Спасителя, давайте прославим Спасителя. И люди, они занимают такую позицию. Они живут своей жизнью, призывая Иисуса периодически спасать их с разных проблем. И у них даже и мысли не возникает, что миссия Спаситель, как дар благодати, не для того, чтобы человек в ней жил, а для того, чтобы человек через нее вошел в самую необходимую ему миссию, омега-миссию. Омега-миссию, Господь. Это миссия, которая несет в себе жизнь. И чем больше я узнаю для себя об этой миссии, я понимаю, что это то, в чем я нуждаюсь каждый день. Миссия Господь. Потому что входить в новый день без миссии Господь, это заходить как мясо на прилавок. Потому что всегда есть тот, кто хочет украсть, убить и погубить. Да, я знаю, жив Спаситель тоже. Поэтому если я где-то начинаю понимать, что меня уже потащили, я понимаю, Спаситель, спасай. И он спасает. Конечно, он спасает. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Причем вы призываете его как Спасителя. Я сейчас не буду соединять Спаситель, Господь и как это эффективно действует, но это стих, который раскрывает это. Я просто сейчас не буду вам выдавать это, но потом вы услышите это. Действительно, вам всегда доступен Спаситель. Но послушайте, не утешайтесь этим, потому что ваше утешение в миссии Господь. А миссия Спаситель – это лишь дар благодати. Это просто дар благодати, который вас к чему-то ведет. Как я уже отметил, это своего рода эстафета, где Спаситель передает вас Господу. Но он бы передал вас из-за уха, но он не диктатор. Поэтому он просто предлагает. Ты спасен? Да! Иди, пожалуйста, теперь к Господу. Не, я не хочу тебя оставить. Я буду всегда с тобой рядышком. Но ты не можешь со мной быть рядышком. Потому что есть тот, кто тебя будет вести, направлять. Поможет тебе исполнить свою миссию. Не, я останусь с тобой. И я буду всегда славить Спасителя. Я всегда буду благодарна Спасителю. Спасибо тебе, Бог, за Спасителя нашего. И так 15-20 лет спасибо за Спасителя. А все творение стенает и ожидает откровения Сынов Божьих. Послушайте. Послушание одного человека Иеремии перевернуло два царства. Два царства. Послушание. Послушайте, ваше послушание Господу. Это последний день Помпеи для дьявола. Но если вы живете в миссии Спасителя, то дьявол всегда будет представлять работу для Спасителя через вашу жизнь. И вы всегда будете нуждаться в Спасителе. И вся жизнь начинает представлять собой, знаете, как реакция на проблемы. Реакция на проблемы. И так у вас нет времени даже задуматься о том, что у Бога есть план. Потому что вам уже надо откуда-то спасаться. Вы из одной, знаете, как из огня да в полум, из одной ямки в другую ямку. И так вся жизнь. Слава Богу за Спасителя. Мы опять спасены. Нас опять спасают. Можно я засвидетельствую о том, как муж меня спас? Уже в 145-й раз. Можно я засвидетельствую, как Господь меня спас от начальника? Уже миллионный раз. А можно я засвидетельствую, как я снова был спасен от этого долга? Второй раз, третий, четвертый. Послушайте, господство Иисуса утверждается на миссии Господь, а не на миссии Спаситель. Пусть вам приходит откровение. Итак, что такое миссия Спаситель? В чем ее цель и задача от Бога? Спасать. Слушай, спасать. Но через миссию Спаситель не утверждается царство. Миссия Спаситель своего рода дверь, через которую вы заходите в царство. А теперь вы должны подчинить себя Господу. Если вы до сих пор не подчинили себя Господу, возможно, в этом есть основная причина, это не ваше нежелание. В большинстве случаев, как мне показал Дух Святой, это не нежелание. Это незнание, в чем именно это совершается и как именно это совершается. Вы послушаете это послание, вы узнаете, как взаимодействовать с господством Иисуса, как открывать себя для господства Иисуса. Вот после этого, если вы этого делать не будете, то, по сути дела, это уже ваш выбор, осознанный выбор в том плане, что вы не рассматриваете Иисуса как Господа. Но вам нужен Иисус как Господь, потому что жить в этом враждебном мире без господства Иисуса – это постоянно нуждаться только в Спасителе. Итак, что мы с вами увидели? Что есть то, как мы взаимодействуем с миссией Иисуса Спасителя. Как мы взаимодействуем с миссией Иисуса Спасителя? Мы призываем Его, мы просим Его нас спасти, и Он нас спасает. Но не так в миссии Господь. Вот в миссии Господь все наоборот. В миссии Господь все по-другому. Поэтому нам привычнее говорить. Ну, знаете, нам вообще привычнее говорить Ему, что Ему делать. Да? То есть у нас всегда есть список желаний, которые мы приносим Ему и говорим Ему. Я не сказал, что это плохо, послушайте. Когда вы научитесь взаимодействовать с миссией Господь, вы поймете, что это тоже можно делать, только уже делать в соответствии с альфа и омега. Вы научитесь, это несложно, послушайте. Это для вас будет намного проще, чем даже вы действовали по первому варианту. Но вам нужно это будет научиться. Это несложно. Это несложно. Итак, миссия Спаситель. Взаимодействие с ней достигается посредством Слова Божьего, применение к Нему своей веры и призывание Иисуса спасти вас. То ли от греха, то ли от последствий греха, то ли от влияния греха. И Писание говорит, если Сын спасет вас, то истинно спасенный будете. То есть миссия Спаситель – это Богом обеспеченный Сын Божий для того, чтобы спасать. Несложно? Несложно. Но не так миссия Господь. Давайте мы с вами сейчас помолимся и поблагодарим Бога за Спасителя. Но пусть откровение от Духа Божьего поможет вам увидеть Господа, увидеть миссию Господь и не перестать ценить миссию Спасителя. Я не сказал, что вам нужно забыть миссию Спасителя. Нет. Каждый рожденный свыше периодически будет нуждаться в спасающей миссии Иисуса. Но это не та миссия, на которой нужно строить свою жизнь, и не та миссия, в которой достигается господство Иисуса. Она важна, она нужна, но у нее есть своя цель, которая больше своего рода, знаете, как точечная, как основание, на котором что-то строится. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за миссию Спасителя, как открытую дверь к тебе. Мы благословлены этой миссией. И мы ценим миссию Иисуса как Спасителя. Спасибо тебе за то, что дух наш спасен. И прости нам, Отец, если к этой миссии мы относились всегда как к тому, что позволяло нам дальше заниматься тем, что мы хотим. Мы каемся во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что эта миссия доступна. Но мы просим тебя Духом твоим, научи нас жить в миссии Господь. И я прямо сейчас молюсь за каждого слушающего. Я молюсь за откровение о миссии Господь. Прямо сейчас. Помоги им уже начинать это видеть в своей душе. Миссия Господь. Откровение о миссии Господь. Да приходит в ихнюю душу. Да исцеляет ихнюю душу. Да освобождает ихнюю душу. Да открывает их для господства Иисуса. Во имя Господа Иисуса. Я благословляю их. И, Отец, мы благодарны Тебе за этот дар господства Иисуса. Мы принимаем это как дар, сходящий свыше. и благодарим Тебя за то, что через откровение от Твоего Духа господство Иисуса будет реализоваться в жизни каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Отец. И я благодарен Тебе за то, что это откровение не оставит никого из слушающих прежним. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы благословляем Тебя. Спасибо Тебе за дар господства Иисуса. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, ибо жив Господь. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Ты делаешь нас щедрыми и богатыми, на всякое доброе дело приготовленными, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои да будут исполнены. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя, благодарим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь.